Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, я хочу сегодня познакомить вас с совершенно замечательной повестью. То есть это не повесть, а это житие нашего Сергия Радонежского. Но вот прежде, чем приступить к этому совершенно замечательному памятнику и такому значимому герою, но нельзя сказать этого слова про Сергия Радонежского, а просто совершенно необъятной, колоссальной фигуре, личность Сергия Радонежского имела такое значение для всей русской не только культуры и церкви, но и для всей русской истории. Когда я преподавала древнерусскую литературу, у меня студенты должны были писать два реферата. Один по собственному выбору, а второй обязательно по житию Сергия Радонежского, потому что я им всегда говорила, что Сергий Радонежский – это корень всей русской жизни. Ну, прежде чем начать вот говорить о житии и о жизни Сергия Радонежского, я хотела бы несколько вернуться к недавнему своему рассказу о сказании о шествии Езигея. Ну, как вы помните, наверное, или, может быть, не помните, но я восхвалила автора за то, что он так правдиво изображал все, что происходило, и даже не стеснялся ругать великого князя Василия Дмитриевича, наследника Дмитрия Донского, сына его. И автор провозгласил правду. Вот изображение всего, прежде всего, должно быть правдивым. Я позволю себе напомнить этот отрывок в связи с тем, что мне хочется даже что-то прочесть и по-древнерусски для того, чтобы поговорить несколько об этом. Мы этому учимся, не проходить мимо всего того, что случилось в наши дни, чтобы властодержцы таковым вещам довнимают. Это уже по-древнерусски. Властодержцы, но это властители. То есть, чтобы властители наши, узнав об этом, внимали бы таким нашим вестям, да? И далее. Юнии старцев да почитают, и сами едины без искуснейших старцев всякого земского правления да не самочинствуют, ибо красота града есть старчество. Ну, почему так говорит автор, чтобы юноши не самочинствовали и ничего не меняли в земском правлении, то есть правление земли, так сказать, в градах и землях, где они могут оказывать свое влияние, потому что они не имеют опыта. И это связано с некоторыми установлениями Василия Дмитриевича и потом, которые происходили в русской земле, о чем будет речь впереди. Далее автор пишет, что мы так много высказали против неблагочестия, случившегося на нашей земле, но мы не оскорбляемся и не ожидаем вашего почитания. А ничего не тая, описываем все бренное земное, как делали наши первые летописцы. Вот что такое изобразить ничего не тая? Вот как это трудно, и как этот завет не исполняется до сих пор в литературе и в описаниях происходящего, современности. Наша литература вообще разучилась описывать происходящее. А вот относительно даже нашествия Едигея и вот этого сказания. Да, вот он очень серьезно подверг критике Василия Дмитриевича за то, что он отдал литовскому князю Свидригайлу чуть ли не половина княжества, там и город Владимир, город Ржев, Волок и так далее, да? Совершенно справедливо и смело, и отважно. Но вот что утаил автор сказания о Едигее. Ведь это было нашествие. Едигей подошел к Москве, Василий Дмитриевич срочно отбыл вместе с княгиней и всей семьей и оставил своего дядю Владимира Андреевича, двоюродного брата отца, героя Куликовской битвы. И Едигей простоял 3 недели под стенами Москвы, но не взял ее, как взял Тахтамыш, когда там доверчивые москвичи открыли ему ворота. Так вот, о Владимире Андреевиче и о том, как же москвичи защищались-то от Едигея эти 3 недели, что происходило в граде Москве, как это все происходило, автору это уже было неинтересно. И он этого ничего не сказал. Просто вот сказал, что он оставил ему, вот и 3 недели Едигей простоял, там начались распри, и вот он заключил мир, все это так скороговоркой, а вот настоящего сопротивления, какое оказали москвичи в течение 3 недель осады, это не шуточное дело. Он ничего не сказал. Ну что, утаил. Вот это вот молчание. Вот оно есть, в общем говоря, все-таки искажение правды, хотя вот он уверяет, что он очень правдив и в чем-то да, но что-то то ли ему неинтересно, то ли это было по каким-то его размышлениям не надо делать. Но во всяком случае Владимир Андреевич – герой Куликовского сражения, это было в описании сказания о Мамаевом побоище, как мы помним, и вот оставленный на, так сказать, отражение нашествия Едигея, он с честью с этим справился, Едигей стал просить о заключении мира, заключил его, ушел в свои степи, а мы ничего про это не знаем. Лев Николаевич Толстой говорил, что нужно говорить правду, ничего не утаивая, потому что вот умолчание правды есть тоже ложь. Ну, я для того, чтобы было понятно, что это такое и как это происходит в истории, я позволю себе кратко сказать о таком историческом открытии, которое недавно совершили наши историки в древнерусской истории и литературе, это роль Ярослава Мудрого в гибели братьев Бориса и Глеба. Нас учили, и мы знаем повесть, и знаем из истории, как Ярослав Мудрый любил своих братьев Бориса и Глеба. А это были дети Владимира Святого, они остались после его смерти. И как их погубил святополк Окаянный, тоже брат. Он убил Бориса и Глеба, а потом его настиг Ярослав Мудрый. И, значит, он в конце концов покончил свою земную жизнь. И вот это вот святополк Окаянный, это все знают, кто учился в советской школе, так что тогда историю все-таки хорошо учили. Вот и вдруг сейчас вот историки обнаружили несколько другую картину. Честно скажу, что меня всегда смущало то, что вот о такой фигуре, как Ярослав Мудрый, который построил Софию Киевскую, написал «Русскую правду», это свод законов. Кстати, почему-то ее не упоминают, а надо бы, ведь одно даже заглавие «Русская правда» – это чего стоит свод законов первый. Вот. И вообще сделал очень много полезного для государства, для княжества. Ну, там было несколько и таких теневых моментов очень сильных, там непонятная гибель его брата Мстислава, который владел Левобережьем и так далее. Да, и еще меня смущало, что о Ярославе Мудром нет ни одной былины. Вот ни одной. Вот о святом Владимире, когда даже он был еще не принял христианство, у него там был и гарем, и много женщин, и чего только не было, и ссорился он с нашими богатырями, и все было, и его все обожали, и цикл былин, и богатыри у двора князя Владимира, и Владимир – главное лицо. А о Ярославе Мудром ни одной былины. Первое. И второе, что меня всегда как-то настораживало, и я не могла найти этому объяснение, что вот святополк Окаянный, да, мы знали, убил, и вдруг выясняется, одного князя назвали святополк, это уже после этого всего. Здесь назвали святополк, здесь назвали святополк. Но не могут назвать, знаете, сейчас Иродом, да, или Иудой. Но никто не назовет. И вот вдруг почему-то в русских княжеских семьях называли именем святополк. Значит, князья что-то знали, чего не знаем мы. А сейчас выяснилось, что на самом деле Бориса и Глеба убил Ярослав Мудрый. Вот такое печальное открытие сделано недавно в русской истории, в древнерусской литературе. И вот тогда это молчание, это утайка, то есть молчание народа, ни одной былины, и уже это я добавляю от себя, я не читала этого нигде, но для меня это был очень какой-то крупный факт, что в княжеских семьях продолжали называть именем святополк своих детей, вдруг все осветилось. Так вот это вот утаивание, не утаивание, умолчание, не умолчание, вот это очень важно для такого понимания происходящего. И мы только и знаем в нашей жизни современной, как утаивается одно, другое, десятое, сотое, а потом приоткрывается, и мы узнаем и то, и это, и то, и так было, и не так было, и совсем все по-другому. Вот. Ну, простите мне мое такое отступление, уводящее в глубины, так сказать, еще больше древности, чем мы интересуемся. Но вот эта проблема сама, что такое правда, да, и полнота этой правды, как я показала сказанием о нашествии Едигея, она сохраняется для всех жанров, в том числе даже для такого жанра, казалось бы, ну, такого совсем нетерпящего никакой ни утайки, там никаких искажений, как житие. И это частично относится проблема и вот к житию Сергия Радонежского, о чем мне придется потом говорить. Судьба этого жития, она очень интересна и сложилась, ну, не совсем так, я бы сказала, так просто. У Сергия Радонежского было очень много учеников. Он вырастил целое поколение игуменов, которые основали потрясающие монастыри, которые сейчас живы. Там Голутвин монастырь, Андроников монастырь, Высокий монастырь в Серпухове и так далее. Масса монастырей. Вот, у него было много учеников, и множество народа ездило к нему на поклонение, на благословение. Ну, чего стоит, так сказать, о чем мы говорили и подробно. Вот Дмитрий Донской перед Куликовской битвой приезжал к Сергию Радонежскому. Вот удивительная совершенно проблема, которая в сущности тоже неразрешимая сейчас, потому что христианам кидают все время такие обвинения. Вот, вы христиане, вы должны подставлять другую щеку, если вас ударят по одной, а вы вместо этого берете за оружие и так далее. И вот как это примирить это с тем, что ты христианин? А вот Сергий Радонежский совершенно непостижимым образом, при том, что это был человек абсолютной, полной святости. К нему даже Богоматерь приходила, о чем описано в житии его. И ангел сослужил ему. Вот эти все небесные явления и его совершенно потрясающее начало его, вот этого пути к Богу в глухой лесной чаще, где там медведи, стаи волков и так далее. Понимаете, и вместе с тем полная погруженность в земные дела, в дела русского существования, коренные дела, коренные проблемы. Ведь Сергий Радонежский, он не только благословил Дмитрия Донского со словами, он его не поучал никакими там цитатами или примерами даже из древней библейской жизни, а он ему только сказал, что у тебя христианский народ, ты должен его защитить. Вот, понимаете, вот это абсолютное какое-то невероятное, есть такой глагол, он принадлежит, наверное, Толстому, сопряжение, сопряжение совершенной святости и полной человечности. Вот Сергий Радонежский потрясающие делал дела в русской жизни, ну, например, там усмирил предателя Олега Рязанского, который предал там во время Куликовской битвы там князя Суздальского и так далее. И это, конечно, потрясает. Ну и его житие было написано только спустя довольно много времени после его кончины. У жития два автора. Первый автор – это Епифаний Премудрый. Епифаний Премудрый, ученик был еще Стефан Пермский такой, и Епифаний был человек образованный, он жил последние годы в Троицкой лавре, в близости от святого, и он написал, что вот прошло 26 лет после его кончины, а Сергий скончался в 1392 году. То есть это 1418 год. Еще мощи не открыты. Мощи открыты были только в 1422. И вот спустя 26 лет после кончины, 1417-18 год, Епифаний Премудрый пишет свое сочинение. Он дает такую преамбулу большую, вступление к житию, и пишет, что столько лет прошло, а никто ни высокий, ни низкий, ни знатный, ни простой, никто не приступил вот к этому житию, потому что все боятся. Все боятся. И что житие Сергия до сих пор не написано, и его охватила великая печаль, что с тех пор, как Сергий умер, чудесный и предобрый, и никто не дерзнул написать о нем. Ни далекие ему люди, ни близкие, ни известные не хотели писать, ни простые, а только вот он дерзнул сделать это. И Епифаний Премудрый, такое было прозвище у него, что показывает его образованность высокую, что он и продемонстрировал. И он пишет, что он начал делать, ну, как мы теперь говорим, заметки, да? Но он начал делать записи при жизни Сергия Радонежского, общаясь с ним. И он пишет следующее, что были у меня за 20 лет приготовлены с записями свитки, в которых написаны были некоторые главы о жизни старца для памяти. Кое-что в свитках, а кое-что в тетрадях. Хотя и не по порядку, начало в конце, а конец в начало. И что он ждал очень долгое время, что кто-нибудь напишет, и напишет так хорошо, что ему не надо будет писать, потому что он все время робел и страшился этого занятия, понимая всю ответственность свою. Но вот все-таки никого не нашлось, и пришлось ему. И он нашел в некоторых старцах премудрых в ответах, которые ему сказали, что нельзя и недопустимо, чтобы о таком старце святом, как Сергий Радонежский, ничего не было написано. Что Василий Великий писал, будь подражателем праведно живущим, и их жизнь и деяния запечатлей в сердце своем. И поэтому ему пришлось допытываться, расспрашивать и старцев, которые знали Сергия, но он сам был его учеником, да, и приводит такое святое писание, спроси отца твоего, и он возвестит тебе и старцев твоих, и они скажут тебе. То есть доверие вот к этим свидетельствам современников, которые слышали и знали, и отцы сказали мне, кое-что от старцев слышал, что и кое-что своими глазами видел, и кое-что из уст самого Сергия слышал, и от брата его, старшего Стефана, который был родным отцом Федора, который теперь архиепископ ростовский. Вот, и узнал от других достоверных очевидцев рождения его, воспитания и обучения.
Продолжение повествования Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной о древнем памятнике «Житие преподобного Сергия», написанного преподобным Епифанием Премудрым, слушайте в ближайшей программе «Древняя русская литература как Библия русского народа» через неделю в это же время. Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.
Thank you.
память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает повествование о биографии протоиерея Николая Беневоленского.
Николая Беневоленского, как племянника преподобного иеросхимонаха Алексея, очень хорошо знали в городе. Отец Николая и его семья были близко знакомы с ректором Московской духовной академии Филаретом, будущим митрополитом Минским и Слуцким. Кроме того, к ним в дом захаживал будущий митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим Нечаев, тогда еще совсем мальчик. В 1939 году в Вознесенский храм был назначен почетным настоятелем благочинный из города Можайска протоиерей Федор Казанский, имевший весьма дурную славу в Можайске. К отцу Николаю на исповедь подошла женщина и сообщила, что она специально приехала его предупредить, что этот священник чрезвычайно опасен, и церковным людям уже принес много зла в Можайске. А об отце Николае они слышали только хорошие, и поскольку к нему приезжает много духовных детей из Москвы, ему надо быть осторожным. Это известие весьма опечалило отца Николая, и он стал думать, как ему быть и как ему избежать беды. Новый настоятель был секретным осведомителем НКВД по кличке Лебедев, и он сразу же принялся за доносы. И вскоре же по городу Загорску стали распространять сведения, что отец Николай является организатором темных сил. Вот что он пишет о нем. «Человек с высшим образованием корчит из себя монаха, увлекает народ для бесед в темные углы, читает им неизвестные книжки, дает секреты и наставления втихую. К настоящему времени продолжается и даже увеличивается в городе Загорске паломничество», – доносил он. «При выяснении оказывается, существующей основной причиной этого явления – это укоренившаяся в городе Загорске алексеевщина. Алексей – это старец, химонах-прозорливец, известный духовник всех паломников бывшей Троицы Сергиевой Лавры. Алексеевщина заключается в том же духовно-нравственном извращенном направлении, которое осуществлялось и иосифлянской группой духовенства, юродивыми и прозорливыми монахами. В этой именно группе в настоящее время особенно остро выявляет свою принадлежность племянник названного схимонаха Алексея священник Вознесенской церкви города Загорска, отец Николай Владимирович Беневоленский. Несмотря на то, что он священник, почитается как монах. Он является по плоти и крови племянником Алексея и в полном смысле слова не только подражает ему, но старается ему уподобиться, его олицетворять, действовать в приходе именно в этом направлении, осуществлять деятельность Алексея. Весь фанатизм, вся контрреволюция, то есть такая, какая была в свое время в Путинках при Агафоне. Ну, это они вспоминают будущего схиархимандрита Игнатия Лебедева, который был замечательным старцем. И вот еще что там пишут. Он, Беневоленский, для привлечения к себе почитателей пользуется всякими приемами. судя по существующим разговорам, очень любит частную исповедь. По его собственным словам, он повторяет жизнь монаха Алексея, своего дяди. Особенно остро это сказывается в настоящее время, в период поста, массовых исповедей. Особенно заметно, что приезжающие паломники с целью исповеди бывают именно у отца Николая Беневолинского. После подобного рода доносов отца Николая в августе 1939 года вызвали в Загорское отделение НКВД. Переименовали Сергиев Посад в советское время в город Загорск. И один из сотрудников стал расспрашивать его о знакомых, о том, где ему приходится бывать, о налогах, которые приходится платить. В конце разговора он предложил священнику дать подписку, что тот обязуется сообщать в НКВД о тех лицах, которые настроены контрреволюционно. Отец Николай категорически отказался. Тот стал уговаривать. Но уговор не подействовал. Тогда сотрудник НКВД заявил, что если священник даст подписку, то он меньше будет платить налогов, а если не даст, ему придется платить все налоги, и в конце концов он может оказаться в тюрьме. И это дьявольское искушение застало его врасплох. Он не помолился и не позвал на помощь Бога, чтобы отогнать злую враждебную силу, и согласился. Однако память о старце Алексии и молитва дяди не оставили его. Выйдя из здания НКВД, он до глубины души осознал всю антихристианскую сущность принятого им предложения, совершенно для него невозможного, так как каждый шаг в эту сторону – это путь в неизбывную бездну, шествие вслед за Иудой к погибелю. Неделю отвел себе отец Николай пожить на свободе, а затем, собрав все необходимое для жизни в тюрьме, явился в московскую квартиру, предназначенную ему сотрудником НКВД для конспиративных встреч, и заявил, что сообщать в НКВД о лицах контрреволюционно настроенных, противно его убеждениям, этого он делать не будет. Но отца Николая тогда не арестовали прямо сразу. Однако в октябре 1939 года секретный сотрудник, вот этот Лебедев, настоятель Вознесенского храма, встретился со своим куратором из НКВД, и тот записал. К источнику приходили представители Машутинского прихода Загорского района. Эти лица в этот день все стояли всю службу в церкви. Источник служил, а Беневолинский исповедовал, и потому все названные лица были у него на исповеди. После службы тут же в церкви подходят они к источнику и просят дать им священников в их приходы, так как они духовно изголодались, не имея давно в своих приходах священников и службы. Вот как у вас хорошо в церкви, службы хорошие, священники хорошие. Отец Николай, вылитые портреты, копии своего дядюшки, схемонаха Алексея. Все мы любим этого старца, а отец Николай нам его напоминает. Источник пригласил их к себе на квартиру, и они стали ругать колхозы, заявляя, что они ничего не дают крестьянам, а только требуют работы, церковных праздников не признают, молиться не дают. Так они и сказали отцу Николаю, а он на это ответил: «Ищите священников для своих приходов, будут священники, будет служба». Он внушил своим почитателям, в особенности почитательницам из колхозниц, чтобы они, несмотря на все запрещения советской власти, соблюдали все церковные праздники. И действительно, все преданные ему колхозники и колхозники соблюдают все церковные праздники. И этим соблюдением приносят весьма существенный вред государству и своевременному сбору урожая. Беневолинский внушает исповедующимся, чтобы они более заботились о спасении своей души, об открытии храмов и о приискании священников в те храмы, кои не функционируют. Таким образом, этим чадо духовное Беневолинского превращается по его совету в ходоков, ездят в Москву, в патриархию, ищут священников для своих храмов. чувствуя, что обстановка сгущается и может привести к аресту, отец Николай все чаще стал задумываться над тем, как избавиться от опасного соседства со осведомителем. И вот в 1939 году арестовали второго священника Ильинского храма, и отец Николай решил проситься туда. Придя к настоятелю Ильинского храма, он попросил взять его к себе в притч, напрямую назвав причину, но он не знал тогда, что и тот тоже является осведомителем. С октября 1939 года Николай стал служить в Ильинской церкви. Вот несколько слов я все-таки хочу сказать об этой церкви, об Ильинской. Она относится к старинным городским храмам, расположена в исторической части Сергиева Посада, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, на живописном холме, склоны которого отражаются в глади вод широкого Келлерского пруда. И каменная Ильинская церковь – одна из красивейших в Сергиевом Посаде. Сначала в 1645 году была построена деревянная церковь, а в конце 1760-х годов начали строить уже каменный храм. И по свидетельству известного советского архитектора Балдина, она выгодно отличается от других церквей города изяществом пропорций, тонким рисунком беленых порталов и наличников окон, ярко выделяющихся на темно-красном фоне ее стен. Ильинской церкви повезло. Она не подверглась закрытию и разорению, осталась единственной действующей в городе. Ему, этому храму, выпала особая миссия. Именно здесь, после запрета монашеской жизни в стенах Троицы Сергиевой Лавры и осквернения всех церквей города, сосредоточился центр богослужебной жизни Сергиева Посада. Сюда стекались еще оставшиеся на воле посадские прихожане. И вот 21 июня 1941 года, в субботу, Совет депутатов Загорска издал постановление о закрытии и этого последнего оплота православия в городе. Но утром следующего дня началась война, и она помешала исполнить злую волю безбожников. Однако, несмотря на то, что отец Николай перешел служить в Ильинскую церковь, Федор Казанский, вот этот осведомитель, по-прежнему не оставлял его и стал заходить к нему даже домой. Придет и скажет: «Батюшка, я вот гулял, решил вас навестить. Что это от вас ничего не слышно давно?» И приходилось его принимать и отвечать на его досужие вопросы. Отец Николай с трудом скрывал тревогу, а супруга его старалась принять протоиерея Федора с любовью, показав ему христианское гостеприимство, напоить чаем. 9 января 1940 года начальник управления НКВД по Московской области утвердил постановление на арест священника отца Николая Беневолинского. В постановлении указывалось, что Беневолинский является племянником юродивого Алексея Схимонаха, известного духовника-паломников, приезжавших в Троице-Сергиеву Лавру, а последователи этого Алексея составляют особую секту, весьма влиятельную среди религиозной массы. В конце концов, на основании его донесений 9 января 1940 года было выписано постановление на арест протоиерея Николая Беневолинского, в котором вкратце были повторены формулировки доносчика. И 11 января 1940 года к управлению НКВД по Московской области было заведено новое дело по расстрельной 58-й статье, которая продолжалась полтора месяца и была закрыта 28 февраля того же года. Отец Николай в неслужении вставал очень рано и в 5 часов утра уже отправлялся из дома в храм, потому что идти приходилось пешком. И вот 11 января 1940 года в 6 часов утра в дом, где жил священник, постучали сотрудники НКВД. «Мы к вам», — сказали. «Вот ордер на арест, мы должны сделать обыск. Где сейчас Николай?» «Его нет, ушел служить в церковь», — ответила матушка Агния. «Как, так рано?» «Да, так рано, он рано уходит, 6 часов службы». «Ну, начнем обыск». Стали переворачивать вещи, в основном забирая письма. Затем, расспросив, где находится храм, двое сотрудников направились туда, а один остался сторожить в квартире. Отец Николай в это время служил. Чтобы не поднимать излишнего шума, мучители дали ему завершить литургию. Затем было совершено отпевание школьной учительницы, которая учила детей отца Николая частным порядком. Им приходилось сдавать экзамены экстерном. Когда священник вышел из храма, сотрудники НКВД подошли к нему и сказали, что он арестован. Нужно идти домой для продолжения обыска. Обыск закончился в 3:00 дня. Перед тем, как уйти, отец Николай благословил всех домашних и попрощался. Сначала его отправили в Москву, во внутреннюю тюрьму НКВД, затем перевели в Таганскую тюрьму. После ареста он был сразу же допрошен. Следователь поинтересовался его родственниками и знакомыми и спросил: «Вы знали старца Алексея?» «Да, знал. Это мой дядя, брат моей матери. Он был иерусалимским монахом Зосимовой пустыни. Последний время он проживал в городе Загорске и умер в 1928 году. Имел большой авторитет среди верующих. Прихожане в Загорске воспринимали отца Николая именно как преемника отца Алексея. Хотя у старца было и множество других духовных детей, однако свою роль здесь сыграло близкое родство отца Николая со старцем, но это лишь отчасти объясняет. А, безусловно, огромную роль сыграла повседневная деятельность священника, его проповеди и отношение к пастве. Отец Николай не боялся критиковать режим, открыто исповедовал свои взгляды. Допросы обычно начинались во второй половине дня, заканчивались глубокой ночью. Это было довольно мучительно, так как днем в тюрьме не давали спать, а придя после допроса в камеру, не всегда можно было сразу уснуть. Следователь понуждал священника рассказывать о том, что он вел антисоветские разговоры. Но отец Николай отвечал, что антисоветских разговоров при встречах не было, во всяком случае он их не помнит. Но сам он антисоветские взгляды высказывал, потому что недоволен советской властью. «Вы сожалели о царской власти?» – спросил его следователь. «Да, я о царской власти сожалел». «Вы сочувствовали советской власти? В первые годы существования советской власти я к ней относился безразлично, но потом я стал недоволен советской властью и подвергал критике ее политику». В Таганской тюрьме в камеру к отцу Николая был помещен осведомитель, старавшийся вывести священника на откровенный разговор. И в конце концов он донес следователю, что отец Николай жаловался на то, что арестовывают священников ни за что, что политика в СССР такая, что в 40-м году арестовать всех священников. Веневолинский говорит, что НКВД всех священников посылает в такие лагеря и местности, где они умирают. Жаловался Веневолинский на чрезмерные налоги. Он не хвалит советскую власть за то, что она якобы преследует церковников. Он считает, что старший священник в Загорске, благочинный, является секретным сотрудником НКВД, выдает священников, что это низкий и подлый, по его словам, человек-предатель. Что Беневолинский, находясь в камере, постоянно молится, читает, а иногда вполголоса поет молитвы, не соблюдает правила внутреннего распорядка, не спит ночами, а спит иногда днем, за что неоднократно получает замечания надзора. Допросы продолжались около месяца, в течение которого следователь всячески старался запутать священника. В частности, ему пришлось так отвечать: «На прошлом допросе я показал, что я критиковал политику советского правительства в вопросе войны с Финляндией. Кроме того, я был недоволен политикой советской власти в области школьного дела. Я считал, что в школах необходимо вести преподавание закона Божия, но советская власть это запрещает. Я был недоволен советской властью, потому что она закрывает храмы». Следователь ему говорит: следствие располагает данными, что вы среди колхозников проводили агитацию против колхозного строя. Нет, я это не признаю, я не помню, чтобы я проводил агитацию против колхозного строя. И вот что еще. Сущность моих антисоветских высказываний сводилась к тому, что я говорил о необходимости свержения советской власти и восстановления царизма, высказывал сожаление о жизни при царской власти, выражал недовольство существующим в СССР строем и подвергал антисоветской критике политику партии и советского правительства. 29 февраля следствие вынесло постановление. Там, в общем, они не стали привлекать к допросу этих доносителей, чтобы их не разоблачать, поскольку они продолжали свою работу. 3 июня 1940 года особое совещание при НКВД приговорило протоиерея Николая Беневолинского за антисоветскую агитацию, участие в контрреволюционной группе служителей культа и церковников города Загорска, участника контрреволюционных сборищ по статье 58.10, часть 1, по статье 58.10, часть 2, к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Уже 12 июля отец Николая прибыл в Карлак на станцию Карабас, Казахстан, и 2 августа 1940 года был отправлен в Спасское отделение Карлага. Вот что он писал своим родным 13 августа. Это было первое письмо. «Приехал я в Спасское, лагерь для инвалидов, в Ильин день, но пишу только сегодня, потому что это день писем. Я могу писать только однажды в месяц, а вы можете писать сколько угодно, поэтому пишите как можно чаще. Страшно скучаю по вас. Я думаю, что вы живете теперь в большой нужде, и некому усладить горечь вашей жизни, как бывало делал это я. Страшно каюсь, что не был ласков с вами, и думаю, не наказан ли я за это долгой разлукой. Как устроились, есть ли служба в посаде, какова судьба благочинного? Дорогие дети, простите меня и ради меня слушайтесь маму, не раздражайте ее. Ей, бедной, и так тяжело, она нуждается в ваших ласках и заботах. Обо мне не забывайте, пишите чаще и помогайте мне тем, в чем я особенно нуждаюсь и о чем вы знаете, да совершится над нами его воля». Ну, он, видимо, писал о молитве. В последующем письме отец Николай писал супруге и детям: «Погода стоит, днем жаркая, ночью холодно, климат неважный, очень сильные ветры, так как местность представляет из себя степь, которая имеет множество курганов, трава вся выжжена, растительности абсолютно нет никакой, также и воды. Дорогие мои, не забывайте меня, чаще делайте для меня то, о чем просил вас в том письме. Особенно приложите все заботы ваши к маме, успокаивайте ее, не унывайте. Шлю свое благословение».
Продолжение повествования Ольги Сергеевны Четверухиной о биографии протоиерея Николая Беневоленского слушайте через неделю в это же время в программе «Память их в рот и рот».Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.